Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Андрей Пианковский, российский политолог, Андрей Федоров, тоже политолог. Мы ждем Виктора Балла из Киева, коллегу наших гостей. И с нами по скайпу должен быть сейчас Юрий Векслер, корреспондент Радио Свобода в Германии. И наша тема сегодня – это окончание саммита «Большой семерки». Уже семерки, а не восьмерки, без России. Какие решения приняты, какова реакция на агрессию режима Путина на территории Украины? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 28 01, можно прислать свои сообщения по СМС. Ну, я начал бы наш разговор с Юрия Векслера, который с нами по скайпу. Собственно, об атмосфере вот этой встречи, которую многие, наверное, видели картинки по телевидению. Юрий, собственно, что сейчас обращает внимание вот именно в том, как проводился этот саммит?
Ну, обращает внимание, прежде всего, то, что это, с одной стороны, в традиции, но, с другой стороны, есть и какие-то новые черты этого саммита. Он впервые, по-моему, за долгое время очень четко позиционирует себя как Лига демократических государств, как Лига демократии. И такого все-таки единства, как здесь продемонстрированное в Баварии, пожалуй, раньше не наблюдалось. Атмосфера в целом, ну, как это, она еще и разыгрывается, конечно, как такая благостная, но при всех благостных жестах Обамы или других. Но были сложные переговоры, и тем не менее в итоге есть какие-то общие ясные позиции. По многим очень вопросам, нас больше интересует, конечно, отношение к России, но по многим вопросам, по защите климата, по помощи африканским странам в области энергетики, есть очень много разных вопросов, очень серьезная рабочая обстановка. И вот я, честно говоря, думал все время, а если бы за столом сидел Владимир Путин, насколько менее продуктивно, я абсолютно убежден, была бы эта встреча. Потому что когда-то изучал я в социологии, что есть люди, которые присутствуют в компании принимающих решения, и их при анализе следует по рекомендации экспертов удалить, потому что эти люди разрушают. Вот сейчас на встрече в Баварии разрушителей работы не было.
А вот некоторые немецкие политики, кстати говоря, предлагали, чтобы Путин был, по-моему, из числа социал-демократического лагеря. Так, по-моему?
Значит, за это ратует, прежде всего, наиболее известный политик Франк-Вальтер Штайнмайер, один из лидеров социал-демократов, партии, которая в правительственной коалиции находится. Но вы знаете, это ведь такая вещь, по-моему. Штайнмайер давно знаком с Медведевым, и с Путиным. Он был при Шрёдере главой его аппарата. Ему, видимо, комфортно, или, по крайней мере, по его памяти комфортно с тем и с другим. Но ведь Штайнмайер не является канцлером, не является главой государства. А, по-моему, личный опыт многих участников саммита сейчас накопился. И каждый решает для себя, насколько ему брезгливо и комфортно было бы вообще за одним столом с господином Путиным что-нибудь обсуждать. Вот Штайнмайер пока у нас не канцлер. А Ангела Меркель, обманутая или обманувшаяся в свое время с Медведевым, да и в какой-то мере, конечно, и с Путиным, сделала для себя выводы, как и канадский премьер, как и французский президент, который одно время где-то проездом был в Москве, пролетом, и сказал, что Путин ему в глаза сказал, что российских войск на Украине нет. И он тоже в какой-то момент в это поверил. Все они прошли уже теперь через некоторое освобождение от иллюзий, хотя я думаю, что этот процесс еще только в начальной стадии находится.
Да, Юрий, спасибо. Давайте мы действительно хороший такой тест. Если бы Владимир Путин был на этом саммите, Андрей Федоров.
Если бы Владимир Путин был бы на этом саммите, то это значит, что на Украине никакого конфликта бы не было. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда у семерки просто не было выбора. Действительно, она едина в том, как оценивать действия России на Украине. И вместе с тем я хочу сказать, что для Путина, с моей точки зрения, отсутствие на встрече там, бывшей восьмерки, и семерки, небольшая трагедия. Почему? Потому что его собственные линии сейчас ему гораздо важнее, чем вот тот престижный момент, который, например, доминировал в свое время, когда Борис Николаевич рвался всей душой, так сказать, в G7.
А я думаю, он переживает.
Я не думаю, что он переживает. Я думаю, что он сейчас как раз больше обдумывает, что делать дальше, а не переживает. Потому что я бы тоже не сказал, и я не хочу согласиться 100%, что все там, условно говоря, солидарны в оценке Путина. Например, у японского премьера Абе, у него есть свои проблемы. Ему нужен визит Путина осенью этого года в Японию, именно для его внутриполитических целей и так далее. То есть у него немножко другое отношение. Тем более, что Япония, в общем-то, Украина волнует в гораздо меньшей степени, чем тоже Германия.
Зато Курилы их волнует.
Да, их волнует Курилы. То есть, соответственно, отворачиваться от Путина он не будет. Да? Олланд, который имеет низкий совершенно рейтинг как президента Франции, для него общение с Путиным под теме Украины — это спасение части его рейтинга. То есть все гораздо сложнее. У Меркель тоже, в общем-то, конечно, она чувствует себя, может быть, обманутой, да, но ведь никто никогда не говорил, что они были друзьями, Путин и Меркель. Они были тяжелыми партнерами.
Да. Андрей Андреевич, пожалуйста, ну как вы видите Путина в Баварии?
Нет, ну, во-первых, Андрей прав, прежде всего, это нереальное предположение. Собственно, центральный вопрос Украины. Украина развивала настолько, что присутствие Путина там невозможно и для них, и для него. Но вообще говоря, эта ситуация поставила все на свое место, потому что в преамбуле вот всего этого декларации об этой семерке сказано, что это наиболее развитые экономические страны и наиболее придерживающиеся демократических ценностей. Та интерпретация слов «демократические ценности», которую разделяет лидер этих семи стран, она не имеет никакого отношения к той реальности, в которой мы живем в России. И вот я поделюсь свежим впечатлением. Я только что вернулся из Армении. У нас вот такое многих представлений об Армении, там, как одной из, может быть, каких-то диктатур или полудиктатур.
Такой доминион России.
Но это другое. Зависимость армянской внешней политики от России — это другая тема. Она связана с очень серьезными геополитическими проблемами Армении. Но я вам скажу, Армения не более демократическое государство, чем Россия. Там нет ни одного политического заключенного. Вот, при самом широкой интерпретации этого термина. Да, там, так же, как в России, оппозицию не допускают к телевидению, но там не закрывают, не преследуют боги. Вот,
Андрей, мы так будем Зимбабве скоро хвалить.
Вот мы продвигаем.
Там оппозиция демонстрации проводит.
А я вам скажу, что вот недавно я был в Львове, я беседовал с... Ну, у них есть многие, так сказать, тоже позитивные вещи по сравнению с нами. Там организации типа фонда «Династия» там не знаю. То есть мы движемся, и я согласен, это присутствие там невозможно из сегодняшней украинской ситуации, но и по более глубоким причинам. Это разные модели. Кстати, вот обсуждался вопрос интересный. А незаменительный, например, Россию, Китай.
Да, как же без Китая?
Вот. Но Китай не удовлетворяет требования. При всем уважении к Китаю, при всех очень глубоких, между прочим, и не только экономических отношениях Китая и Соединенные Штаты, Китай — это другая модель цивилизации. А вот вопрос возможного приглашения Индии обсуждается серьезно.
Да, ну вот это давайте, собственно, к решениям тогда перейдем, как они сейчас анонсируются.
Ну, я
вот...
просто последнее, да, довольно хорошо, забавное комментарий по теме, которую вы подняли, позволил себе один из депутатов Государственной Думы, сказав, что сегодняшняя семерка – это кастрированная восьмерка. Довольно сомнительная метафора по адресу России и самого Владимира Владимировича.
Да уж, действительно, как-то порнография какая-то политическая. Хорошо, давайте вот, собственно, о решениях. Ну вот, Барак Обама на пресс-конференции сказал, что в G7 ясно дают понять, что если в этом году будет необходимость, мы будем готовы ввести существенные дополнительные санкции против России. Есть ясный консенсус по поводу того, что нам нужно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она соблюдала условия минских договоренностей. Ну, я думаю, что давайте мы обратимся к Виталию Балла, который с нами из Киева по телефону сейчас. Виталий Миронович, как вы расцениваете вот эту линию? Есть поддержка Украины в этом конфликте? Видите ли вы ее?
Здравствуйте.
Добрый день.
Безусловно, всегда хочется большего, но надо исходить из объективных причин, почему так или иначе поступают и действуют лидеры G7. В любом случае, как минимум, есть консенсус по поводу продолжения санкций и попыток политического урегулирования ситуации на Донбассе. То есть так называемые минские договоренности, они ставятся в главу угла в решении проблемы Донбасса. И с моей точки зрения, наверное, это не совсем правильно, потому что, учитывая те пункты, которые там есть, я не думаю, что они будут выполнены, начиная там с отвода вооружения войск, закрытия границы и контроль границы со стороны Украины и России.
Хорошо. Андрей Андреевич, что вы думаете по этому вопросу? Вот Обама сказал, придает значение выполнению как России, так и Украины своей части минских договоренностей. Формальные ответы российских дипломатов такие: Россия не есть часть минских договоренностей в прямом виде. То есть должны быть переговоры между Украиной и вот этими сепаратистами, антимайдановцами и так далее.
Нет, ну это очень формальный ответ. Но есть ситуация довольно сложная. Если говорить откровенно, это я, собственно, писал это с самого начала. Это набор невыполнимых пожеланий, Минское соглашение. Там есть положение, которое никогда не выполнит Россия, есть положение, которое никогда не выполнит Украина. Единственный позитив этих соглашений, то не реализованный до конца, это прекращение огня и определение какой-то линии противостояния и разделения войск, что могло бы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. Там есть, Россия никогда не выполнит, она могла бы участвовать в этом выполнении, это, несмотря на то, что там она прямо не указана, нет слова России в соглашении. Там есть два требования. Вывод иностранных войск. Это Россия никогда не будет заниматься, потому что с российской точки зрения там нет никаких иностранных войск.
И есть отпускники, ополченцы,
и так далее. И второе, контроль украинской армии на границе. Это тоже никогда российская власть, в ее понимании конфликта, Украина не выполнит. С другой стороны, там есть положение, которое не будет выполнять украинская власть.
Например?
Там не сказано прямо, но из контекста вытекает, что, во-первых, она должна какое-то экономическое поддерживать эти территории, там, финансировать, восстанавливать, реконструировать. Там даже есть ссылочки на участие и французской, и германской стороны. А во-вторых, она по существу должна интегрировать всю эту ГОП-компанию в политическую жизнь Украины. То есть Моторола,
да.
Гиви должны сидеть в Государственной Раде, определять Конституцию Украины, чтобы она была внеблоковой, финляндизация.
Ну, они как, чеченский опыт хотят предложить Украине?
И так далее.
Вот Рамзан Кадыров живет как хочет.
Украине предлагается модель, которую она не примет, конечно. Приднестровье 2+. То есть гораздо более неприятную для нее ситуацию, чем Приднестровье. Молдова же не заставляет финансировать Приднестровье, и Молдова и Приднестровье не обладает правом вето относительно внешней политики. Это как раз то, что хочет добиться Москва. То есть это мертвые соглашения. Я не знаю, понимают ли вот авторы всех этих призывов к выполнению. Может быть, и понимают. Тогда эти положения, формула переводится на русский язык так. Санкции не будет снято никогда.
Андрей Владимирович, что вы думаете? Санкции не будут сняты никогда, поскольку Россия не будет выполнять то, что от нее требуется.
Я согласен с тем, что говорит Андрей. Вопрос в том, что значительная часть Минских соглашений никогда не может быть выполнена в рамках украинского правового поля.
Ну так зачем было их заключать?
Их заключали исключительно, прекратить огонь.
А можно было просто прекратить огонь?
Это было невозможно, потому что для того, чтобы прекратить
огонь... Прекратить огонь.
Чтобы для того, чтобы прекратить огонь, нужно было давление с обеих сторон. И со стороны Москвы, и со стороны Берлина, там, Парижа и прочее. Это первое, да? Второе. Безусловно, ситуация, с моей точки зрения, на юго-востоке Украины дошла до той точки зрения, до той точки кипения, да? И не хочу быть плохим или хорошим пророком, но я, с моей точки зрения, в течение ближайших двух недель там все полыхнет по новой.
То есть Россия продолжает кипятить Донбасс?
Не только Россия, там все. Там уже настолько все сплелось, поверьте мне.
Ну ладно, вы на всех-то не вешайте.
Вот, там все сплелось на самом деле. Вот. Проблема заключается в том, что сейчас уже и в Донбассе, и в Луганске, и в Киеве, на самом деле в головах у людей уже идет Минск-3. То есть все понимают, что вероятнее всего сейчас будет новый полномасштабный конфликт, который перечеркнет Минск-2, и тогда уже начнется вопрос о Минске-3.
То есть как-то вы мрачно все-таки.
Нет, я очень мрачно.
Вот откуда у вас такая информация?
Оттуда, вот как раз оттуда.
То есть вы сходили в Генштаб и все выяснили?
Нет, я просто из украинской стороны получаю информацию, из стороны ополчения. Я хочу сказать, что сейчас, понимаете...
Да нет никакого ополчения.
Да есть оно, есть, на самом деле есть, и немало людей. Значит, проблема заключается именно в том, что сейчас обе стороны начинают ориентироваться на Минск-3. То есть... Вооруженный конфликт, разрушение всего того, что сейчас есть. Каждая сторона надеется в результате нового военного конфликта завоевать новые позиции и на новых позициях уже вести торг в Минске-3. Вот так я вижу ситуацию. Это худшая
это
ситуация.
Это вы после Марьинки так решили?
Не только, еще до этого. Это худшая ситуация для России, потому что она делает конфликт вообще абсолютно перманентным.
Ну тогда вот Обама про дополнительные санкции не зря же говорил.
То, что будут дополнительные санкции, ясно, совершенно понятно, абсолютно. Вот. Но проблема заключается в том, что набор санкций практически исчерпан. Ведь остается только один блок. Это финансовые санкции высшего разряда.
Отключить
SWIFT, и еще кое-что там. Есть кое-какие вещи.
А счета
там
всякие там?
Счета это не так важно. Ну, есть именно вещи, которые гораздо важнее, чем персональные
там,
счета.
Счета,
там.
Дети, это нет, внуки.
Это как мелочи, на самом деле. Обучение. В таком конфликте это мелочи, на самом деле.
А больно будет?
Больно, да, конечно. Но проблема заключается в том, что в нынешней ситуации России нужно быть готовым к тому, что будут новые санкции.
Давайте мы Виталия Балу спросим в Киеве. Вот вы слышали такой прогноз, довольно мрачный Андрея Федорова, при том, что, вот смотрите, мы же слышали, что Обама обещал санкции и так далее, а Андрей Владимирович все равно говорит, что будет новое обострение, новая война, а потом уж какой-нибудь Минск-3 или я уж не знаю что. Как вы видите ситуацию?
Ну, в этом есть на самом деле своя логика, и я понимаю эту логику, потому что, ну, грубо говоря, там в районе 50 тысяч вооруженных людей, которые находятся на территории Донбасса, им нужно чем-то заниматься.
И 500 танков, кстати, еще, да?
Да, и Россия это обратно их себе не заберет. То есть с этой точки зрения, безусловно, их надо чем-то занимать. И, как правило, всегда перед какой-то встречей, ну, есть попытки, скажем, накалить ситуацию, дабы потом попытаться на встрече отыграть чуть-чуть назад, выдав это за какие-то уступки. И по большому счету, я думаю, да, вот какое-то решение в виде каких-то серьезных действий, оно висит в воздухе. Будет ли это принято решение, не будет, но действительно очень быстро это увидим, потому что ситуация на самом деле патовая. Я считаю, что Минск на самом деле даже 3 он не решит. Это не тот алгоритм, который решает эту проблему. Надо переходить к другому алгоритму решения. Но в любом случае надо пройти вот этот путь вот этого Минска-2, там, возможно, Минска-2.5, для того, чтобы вот вышли на другой уровень решения вопроса Донбасса.
Да, вот к Андрею Пьянковскому я тогда обращусь. Так получается, что позиция Запада, вот только что сформулированная лидерами ведущих стран, она недостаточно серьезная, чтобы приостановить, ну, такой негативный сценарий, когда снова будут гибнуть люди, когда будут разнообразные военные действия на этой территории. Ну, какие-то, кстати, бои уже и сегодня, когда мы разговариваем, уже были в разных местах, вот в течение, так сказать, ожидания, так сказать, коммуникации. коммюнике и заявлении Меркель и Обамы. То есть это не кажется спонтанными какими-то действиями. Вот все-таки, как вы видите эти варианты развития событий?
Ну, прежде всего, я должен немного поспорить с Андреем. Хотя у меня тоже довольно мрачные прогнозы, но вот с этой теорией одинаковой готовности и стремления обеих сторон к эскалации конфликта и к военному решению. Она не одинакова. Не потому, меньше всего я хочу сказать, что украинцы хорошие, сепаратисты плохие. Нет. Дело в том, что совершенно разное соотношение сил в военной сфере. Украинцы после Иловайского в августе и после Дебальцева в январе прекрасно понимают, что на любую их военную активность Путин обязательно 100% ответит большей активностью, уже вводя значительную часть регулярных российских...
И не стесняясь, какое там оружие применять.
И тут уже это... Для него будет вопрос внутренней политики, популярности, лица, чего угодно внутри страны. Конечно, российская армия на порядок сильнее украинской, то есть резервы вот той стороны, они не ограничены. Поэтому украинская сторона, они же сейчас пытаются делать там какие-то рвы вокруг этой...
Ну, фортификацию,
они,
да,
заинтересованы, они как раз заинтересованы в замораживании конфликта. Но без этих двух дополнительных условий, чтобы они еще кормили всю эту территорию и те определяли их политическое будущее. Это первое. Теперь, а что касается вот деятелей типа Захарченкова, Плотницкого, они, конечно, заинтересованы в любой эскалации и все время требуют максимальную поддержку из Москвы, потому что они кто-то только во время войны. Нет войны, нет военной ситуации, либо никто...
Ну, им и финансовые потоки, видимо,
либо, нужны. Либо в худшем случае люди, отвечающие там за какие-то преступления, или их просто ликвидируют там, как вот неких призраков, бэтменов и так далее. Теперь самое интересное, это, конечно, Россия. Потому что все вот эти обращения, они направлены к России, к Путину, к русскому истеблишменту. Там раз 10 это было сказано, что вот если, не дай бог, то. И они все время избегают слов военная эскалация, конфликта, но имеют в виду именно это.
А может быть, все-таки это недостаточная риторика? Федоров понимает, а Путин не понимает.
Нет, они формулировали до саммита. На саммитах ничего не решается. До саммита очень ответственные люди и Пентагона, и Госдепа формулировали очень четко экономические санкции, включая SWIFT, и пересмотрим вопрос о летальном вооружении. То есть, если начнется, скажем, движение к Мариуполю, да, они так и говорили, если будет движение к Мариуполю, там, это сигнал, направленный в Москву. Теперь, что Москва? Мне неудобно отнимать времени, но я хочу все-таки внести очень важный сюжет. Ведь все эти переговоры начались с предложения Кремля о мирном сосуществовании. Я даже взял вот оригинал, статью. Вам не приходилось?
Да, а кто главный глашатый, надо же сказать? Кто важнее Лаврова?
Человек, который озвучил эту концепцию, это наш коллега Федор Лукьянов.
Наверное, Песков завидует.
Опубликовал в англоязычном Moscow Times «Путин wants peaceful coexistence with the West». Естественно, это не его личная инициатива, тем более с таким предсознанным названием «Волю вождя».
Всего-то профессор, исследователь Высшей школы экономики.
Еще председатель президиума Совета по внешней
политике. Говорят, лицо приближенное, если не к императору, то, по крайней мере, к министру иностранных дел. Вот. Забавная история. Появилась на английском, через несколько дней была переведена на русском в российской газете, но два ключевых пассажа исчезли из английского текста. Первое...
В смысле, при переводе, да?
При переводе, да. Первое, это в общем, самое сенсационное, это ключевое признание, что дальнейшее поддержание такой степени интенсивности конфликта с Западом, а тем более какая-то его эскалация, невозможно, потому что This is dangerous and extremely expensive. Опасно и чрезвычайно, и чрезвычайно затратно.
Вот, кстати, Обама сегодня и говорит, что
Обама цитирует фактически Лукьянова. Да, и причем обращается лично к Путину. Mm-hmm. Господин Путин, и это, кстати, показывает степень его личного отношения. У него есть...
Цена, которую платят российские граждане, существенно, сказал Барак Обама.
Конечно, ничего этого не было в русском
переводе. Вопросы геополитики, деньги порой не играют никакой роли.
Ну да. Да, вот Гитлер тоже не думал.
И честно признав, что это dangerous and expensive, Обама, не Обама, извините, что за фрейдистские ошибки.
Ничего,
всего лишь Лукьянов. Всего лишь Лукьянов предлагает прийти к мирному существованию и формулирует его условия. Крым наш, в общем, присутствие на Донбассе мы сохраняем и будем реализовывать вот эту концепцию, что Донбасс внутри Украины. И, кстати, он это предлагает как эту нашу большую уступку.
Украины.
Большую уступку. Мы сохраняем территориальную целостность. Но самое главное, что он предлагает, пытается продать вот за такую цену, что Крым наш и во многом и Донбасс наш, мы не будем продолжать эскалацию. И вот все...
То есть он продает несостоявшееся будущее.
Вот он продает
несостоявшуюся войну, о которой нас предупредил господин Федоров.
Но во всяком случае это показалось интересным. И как справедливо подчеркивает наша пропаганда, видимо, прочитав нашего коллегу, Крым просился на встречу к Путину. Потом была встреча Нуланд. Нет времени пересказывать все драматические перипетии, но вывод такой, не приняли они это предложение мирного существования и переформулировали условия, что они платить за отказ от эскалации ничего не будет, а вот они потребуют от Путина за него забыть. Вот если пойдешь дальше, получишь вот то, что они все.
Да,
вот
но есть хороший ответ...
То есть мяч на стороне Крыма.
Да, есть хороший ответ господина Стивена Харпера, премьер-министра Канады. Пока они к нам будут относиться так, как будто мы все идиоты, с ними нет смысла вести диалог. Да? А, собственно, заявление господина Лаврова сегодняшнее в связи с «семеркой», оно именно такое, что, видимо, вы идиоты. Да, вот я цитирую. «Киевские власти специально добивались обострения ситуации в Донбассе, чтобы санкции против России были сохранены». Но я не могу не обратиться в Киев, к Виталию Балу, в связи с этим заявлением ярким господина Лаврова, что вы думаете о российской внешней политике, такой интересной.
Ну, я скажу так, что с моей точки зрения, последний год внешняя политика в лице господина Лаврова становится неэффективной, а вот эффектной за счет вот таких ярких заявлений, которые, ну, а все остальные... кто не причастен к таким рода заявлениям, не воспринимают уже даже на уровне руководителей государств G7. И если так будет дальше продолжаться, мне даже тяжело представить, к чему это может привести. То есть создание виртуального мира, как бы оно все, как мне кажется, движется семимильными шагами.
Тут есть еще одна новость. «Семерки» планируется учредить группу поддержки Украины, говорится. В заключительной декларации поддерживают шаги украинского правительства, направленные на реализацию структурных реформ, совместную работу с международными финансовыми институтами. На что Украина может рассчитывать, Виталик?
Вы знаете, на самом деле ситуация, как мне представляется, не настолько вот линейна, как об этом говорят и пишут публично. Ну, в расчеты в таких случаях не берутся граждане Украины, которые, с моей точки зрения, имеют достаточно большую возможность диктовать в определенных условиях те действия, которые они считают нужными диктовать, имея в виду власти. Так было и во время Майдана, я тогда предупреждал, и бывшую власть, и в том числе, кстати, российского посла, когда был где-то за несколько недель, у нас была там встреча, они как бы все уже посчитали, я им объяснял, что немножко вот выпадает из этого уравнения как бы граждане. Они могут внести существенные изменения, тогда вот вся логическая цепь, она просто рвется. И в данном конкретном случае власть, она не может, я имею в виду украинская власть, не может себе позволить вот идти, условно говоря, на те предложения, которые будут в том числе требовать от нее и Соединенные Штаты, там Брюссель, Берлин, Париж. И задача непростая для президента, для внешней политики Украины. И я думаю, что вот, вот это решение этой задачи в конечном итоге и может привести, вот, как я говорил, к другому алгоритму решения этой проблемы. Алгоритм Минска и вот те все фонды, о которых вы говорите, они, ну, как бы делают такой замедленный шаг на пути к решению проблемы, они ее не решают. Они ее не останавливают, безусловно, но это такой замедленный шаг, как в кино.
Вопрос Андрею Федорову. Вот действительно еще один сюжет, это все-таки Крым. Но мы видим, что лидеры «семерки» подтвердили, что они признают аннексии, да, осуждаем нелегальную аннексию, да, подтверждаем политику непризнания этого. Тем не менее, вот заявление такое, что осуждают, но не требуют вернуть. Так получается?
Да, конечно, потому что понимаешь, что вернуть невозможно. И, кстати, я хочу не согласиться с нашим киевским коллегой. Я считаю, что наоборот, внешняя политика России была очень эффективная, потому что если бы Лавров был бы неэффективен, то мы бы еще полгода назад или год получили бы весь пакет санкций в полном объеме и так далее. То
ну, дошли как раз, до этого.
Нет, по крайней мере, Лавров сумел демпфировать очень многие вещи. Почему нельзя вернуть Крым? Потому что возвращение Крыма это должно означать полное изменение внешней политики России и внутренней политики России. Это невозможно сейчас. Владимир Владимирович этого не допустит никогда. И я даже думаю, что и в будущем это невозможно. Я думаю, что все-таки это будет какое-то статус-кво. То есть они будут говорить, что не признают Крым частью российской территории, Крым будет развиваться как часть российской территории, Украина будет рутинно, как японцы говорят о Курильских островах, говорить о том, Крым наш, и все это будет просто тянуться, и все. Потому что на самом деле, мое личное впечатление из общения в разных столицах, в том числе и в украинской столице и прочее, что все устали на самом деле. И всем уже все труднее и труднее что-то новое придумывать.
То есть задача Запада, вы считаете, добиться прекращения войны в Донбассе?
Да, это первая задача, потому что они очень боятся. И вот я как-то в Берлине, мы на эту тему обсуждали с немецкими высокопоставленными чиновниками, они очень боятся, что она выплеснется гораздо дальше, чем Донбасс.
Андрей Пьянковский, что вы думаете? Вот эта крымская тема, которая в таком двусмысленном несколько виде возникла.
Вот максимально двусмысленным было заявление «большой двойки». Обама и Меркель встречались до начала саммита, и там я вот по памяти, что продолжительность санкций будет тесно увязана с полным выполнением Минских соглашений и уважением украинского суверенитета. Вот эта формула
без уважения, слова территориальная целостность.
Уважение, да. Крымское, при желании можно потом сказать, а мы имели в виду возвращение Крыма, а при желании можно сказать, и вовсе мы не имели в виду. В общем, продолжается игра вокруг вот этого пакета мирного существования. Тот пакет, который предложил Лукьянов, был отвергнут. И я думаю, что отрицательную реакцию вызвало даже не само его содержание. Они его готовы обсуждать. Например, вот сдвигая просто, скажем, к одному, а та форма, в которой он был подан. А вот если нет, мы там можем дальше полезть. Поэтому они перевернули эту форму, что вот если вы даже полезете, то получите это и это. А в общем, дальше давайте обсуждать что-то. Например, высказывания Пескова сегодня гораздо были более примирительными.
Да, то мы видим конструктив.
Чем тоже заявление Лаврова. Может, они играют в доброго и злого полицейского. А может, реально, а почему нет? Это в такой острой ситуации, мне кажется, было бы неизбежно. Есть так называемая партия мира, есть так называемая партия войны.
Да, Андрей Владимирович.
Вы понимаете, я бы, честно говоря, не сводил бы все к Донбассу и к Украине. С моей точки зрения, существует гораздо большая опасность, которая нарастает на волне Украины и Донбасского конфликта. Это проблема договора о ракете средней и малой дальности. И это фактически возвращение нас в конец 70-х годов. Когда, извините, першинги стояли, когда мы СС-20 ставили и прочее, прочее. Вот это будет гораздо, если этот сценарий сейчас пойдет, как боковик от Украины, это гораздо больше.
Это
гораздо. Да, Украина, конечно. Но этот боковик сейчас почему-то о нем говорят очень мало. На самом деле заслуживает.
А вот у меня есть вопрос, слушатели,
да,
на эту тему.
Гораздо больше внимания, потому что если мы пойдем на прямое ракетное противостояние и полностью, как говорится, разрушим договор РСМД, да, то тогда фактически мы вступим в ситуацию, ну, условно, берлинского кризиса 61-го года.
Вот даже так?
Даже так, потому что, помещая ракеты, ставя ракеты с малой и средней дальности, там, ну, аналог, условно, СС-20, только модернизирован, в Калининграде мы совершенно меняем...
тогда придется в Украину,
тогда мы, тогда совершенно еще меняем психологию Запада. Вот тогда Запад уже, и причем не просто Запад элитный, а население будет воспринимать Россию как более чем угрозу. Но вот этого нам очень, это нам очень сейчас опасно.
Для этого, поэтому Кремль все и делает, чтобы все больше и больше режиму Путина, а потом и к России в целом,
проблема
так и относились
в другом,
как к угрозе.
Я еще раз говорю, что вопрос заключается в том, что у нас сейчас могут быть несколько катализаторов. Несколько катализаторов, которые якобы напрямую не связаны с Украиной. Так, ну так, вот. Но эти катализаторы могут оказать гораздо большее влияние на российское отношение с Западом, чем Украина. Потому что Украина, это все-таки для немецкого обывателя, это что-то такое далекое. Ну, стреляют, конечно, хрен с ним, у меня все равно сосиски есть, и все хорошо с пивом. А вот ракета в Калининграде, это уже совсем другое дело.
Хорошо, Андрею Пионковскому тогда вопрос. А может быть, в этом и состоит задача Владимира Путина и его окружения поддерживать вот высокий уровень вот этого вот напряженности, именно исходя из внутриполитических целей, чтобы пропаганда, так сказать, которая, сила которой не бесконечна, поддерживалась вот этими реальными шагами. То есть, вот действительно разместили там ракеты в Калининграде, возмущение всей Европе, все видят, это же не выдуманное, это вот реально, вот, вот оно противостояние, вот они враги, вот оно НАТО.
Нет,
и так
если
далее.
Если говорить о нашей пропаганде, то она как, ну, в общем, о тех людях, которых мы видим по субботу и воскресенье в телевизоре, и в пятницу, и, по-моему, в четверг.
Ой, набор безумцев.
Вот, нет, извините. Ну, они как раз выполняют вот ту функцию, о которой Андрей говорил. Они вызывают ужас на Западе. И потом, ну, послушайте, у них же есть вполне определенная теоретическая концепция, которая просто повторяет
тот
самый худший... Послушайте, там Коргини, Анна, меня... Какая там Украина, они говорят? Да, война идет на территории Украины, но это четвертая мировая война русского мира с декадентским англосаксонским. А недавно там можно назвать его сумасшедшим на секундочку. Это сумасшедший крупный государственный деятель, вице-спикер Думы, призывал, значит, уничтожить Берлин, Париж.
Кого только он не призывал уничтожить за эти годы.
И так далее. Это же все слушается. А ядерный шантаж, которым мы занимаемся все время, на всех уровнях.
Ну, не вы все-таки, наверное,
наши,
а режим.
Ну, я говорю, наши и власти, и наши крупнейшие политологи, которые в неформальных беседах с западными коллегами, говорят, а вот если вы сделаете это, то мы, учтите... нет, они интересно говорят, но я уж... своего любимого Дмитрия Витальевича Штрейна. У него любопытная манера. Он всегда в такой отстраненно рассуждает. Russians. Вот Russians могут, а это Russians может. То вот если вы будете не согласились с нами там, с ними там, то эти ужасные Russians могут применить ядерное. То есть этот процесс идет. Процесс запугивания западного обывателя, он активно ведет и идет с нашей пропагандой.
Отвечая
на ваш вопрос, у меня только один вопрос. Может быть, несчастный Владимир Владимирович не контролирует нашу пропаганду, а какие-то его противники овладели всеми телевизионными кнопками.
Я вижу, что Андрей Федоров улыбается.
Я просто в этой связи вспомнил, когда я был в 1982 году в Западном Берлине, я там увидел один прекрасный плакат в турбюро, который меня потряс и запомнился на всю жизнь, где картинка Кремля, собор Василия Блаженного и великолепная надпись: «Посетите Советский Союз, пока он не посетил вас».
Хорошо, да. Вот, а нам напомнил слушатель Артем формулу Кеннеди. Русские говорят, что мы уже захватили то наше, а о вашем еще поговорим. Таких переговоров не будет. Я обращусь к Виталию Балу, который у нас с нами по телефону из Киева. Как вы считаете, какой может быть формат политики Запада по сдерживанию Кремля? Вот на какие реальные меры вы рассчитываете в Украине?
Ну, я скажу так, на самом деле... рассчитывать надо в первую очередь на себя, и успешность проведения реформ в стране, там, начиная с экономических, я думаю, это будет залог того, что Украина может выставить вот в этой агрессии. Потому что, с моей точки зрения, на самом-то деле, это мое субъективное мнение, ну, режим в России, он борется за свое выживание. И вот за выживание он борется путем вот такого уропатриотизма, вот этой внешней агрессии. Это одно светлое пятно, остров, да, который борется со всем белым злом. То есть это как бы все понятно, и по логике они должны действительно как бы двигаться в этом направлении, и, скорее всего, к сожалению, для Украины так и будет. Поэтому все в первую очередь зависит от нас, если говорить о наших западных партнерах. Ну, я думаю, что, к сожалению, опять же, для Украины, скорее всего, действия с российской стороны, они сами подтолкнут Запад, да, вот на более какие-то приемлемые и нужные Украине действия. И я думаю, к сожалению, опять же, что это, возможно, произойдет достаточно быстро.
Я вот хотел спросить Андрея Пианковского, вот по действиям Запада, поскольку на «семерке» же обсуждалась не только Россия и Украина, но, например, ситуация с ядерным вооружением Ирана и Северной Кореи, опять же, исламское государство, так называемое, и вот эта дестабилизация на Ближнем Востоке, и, собственно, упомянуто, что Россия могла бы быть партнером в решении вот этих проблем. Насколько Россия заинтересована в решении этих проблем, ну, например, той же Ирана, или проблемы вот этого исламского государства?
Ну, вы знаете, это в основном миф, успешно созданный тем же Лавровым. Я соглашусь с тем, что это довольно сильный министр иностранных дел. Но вообще, все, кто видел пресс-конференцию Лаврова и Керри вот после переговоров в Сочи, ну, это просто люди в абсолютно разных весовых категориях. Он его возил буквально по столу и заставлял выходить на формулировки те, которые ему были нужны. И, кстати, он начал вот именно вступление Лавров, что мы вот, представители двух великих держав, мы обсудили целый ряд глобальных проблем, перечислив все, о чем вы говорили, и пришли к выводу, что ни одно из них совершенно невозможно разрешить без нашего сотрудничества. Но потом на полях как бы мы немножко обсудили текущий украинский кризис и так далее. Но это во многом созданное и довольно успешно представление нашими дипломатами. Даже Меркель вчера, возражая Штайнмайеру, говорила, что да, нужно сотрудничать с русским. Вот прекрасный опыт в Сирии. Кстати, опыт в Сирии их развели полностью. Путин блестяще подменил всю повестку дня. И Асад из палача суннитского общины превратился в крупного государственного деятеля, с которым обсуждает вопросы разоружения. Кстати, он не разоружился. Несколько недель назад снова было химическое нападение там, на повстанцев, по-моему, на тот же ИГИЛ и так далее. Вот. Дело в том, что интересы наши там во многих вопросах разные. Например, с Ираном. Например, с Ираном. Как соответствует вот всему этому будущему соглашению «шестерки» наше решение продать С-300 или уже, может быть, даже будет и С-400 Ирану. Это же мера, подталкивающая Израиль к превентивному удару. Потому что когда эти установки будут вокруг иранских объектов размещены, и Израиль потеряет возможность нанести удар по иранскому ядерному комплексу.
Может, задача поддержать высокие цены на нефть?
Нет, в том числе. Не скажи, потому что выход Ирана из-под санкций – это обвал цен на нефть, и очень серьезный обвал цен на нефть. Здесь другое, наш интерес состоит в другом. Мы сейчас продолжаем продвигать идею вступления Ирана в ШОС, и на предстоящем саммите ШОС и БРИКС, ну, прежде всего ШОС в Уфе, будет еще раз, видимо, принято отдельное заявление о том, что Иран рассматривается как фактически уже на пороге ШОС, но...
Славные союзники.
Вот, то есть я имею в виду, что у нас есть свои геополитические интересы. ИГИЛ, исламское государство, нас волнует, но не столько, сколько волнует Запад. Для нас он пока прямой угрозы не несет. Для нас исламское государство может стать угрозой через год-два, когда оно станет более-менее государственным.
То есть на два года российские дипломаты не способны подумать?
Нет, она просто, вперед. Честно говоря, я говорю, что нас, для нашей российской дипломатии, может быть, это и хорошо, что исламское государство – это головная боль Запада, очень большая головная боль Запада.
А потом будет головная боль России.
Андрей, в том, что наша повестка дня с американской пересекается довольно сильно.
То есть задача России – создавать головную боль Запада?
Нет, она нет. Задача России не… Не сотрудничать с Западом там, где это обставляется другими политическими условиями. Вот так вот. Uh-huh. То есть, естественно, так сказать, да, по ИГИЛ сотрудничать можно, но с Украиной это никак условно не увязывает. Там, что еще будет в Афганистане, кстати, тоже мы не знаем, что как потом перекинется на Среднюю Азию. Может быть, как раз Запад, так сказать, придет еще раз к России и скажет, ребят, выручайте хотя бы частично. Нет, на этом тоже строится наша дипломатия.
Андрей, последние 10-15 лет они нас выручали.
Они где-то держали. Да,
держали. Это первый раз в нашей истории, когда кто-то за нас сделал грязную работу.
Вы про Афганистан.
Про Афганистан. Но это кончится скоро в Афганистане. В Афганистане все идет к возвращению талибов.
Кончится, тогда России придется заниматься Средней Азии, путинской,
да, конечно,
России.
Безусловно.
Спасать Каримова, еще там других
это
товарищей.
Это даже не Каримова спасать, это вообще спасать весь регион, потому что если там полыхнет, то Украина...
Там это наш старший китайский брат уже займется.
То Украина, там вообще все забудут о ней.
Хорошо, вот у меня есть вопрос от слушателей тут интересные. Например, где ментально сейчас находится Россия? Азия, Европа, Африка, Китай или у нее особый путь? Андрей Андреевич, особый путь?
Ну, в последнее время мы все время говорим о своем стратегическом партнерстве с Китаем.
А вот теперь с Ираном.
Но раз уж задали такой вопрос, несколько выходящий из узкие рамки нашей дискуссии, то это очень сложно развивающаяся тема. Китай, вот после того, как обозначился у нас разрыв с Западом, заметно ожесточил свою риторику по отношению к России. И вот появился очень интересный документ, всем рекомендую. Иванов Игорь Сергеевич, его Российский совет международных отношений, выпустил доклад «Российско-китайские отношения». Очень удачную форму они нашли. По каждой проблеме, теме, российский взгляд. Вот я вижу, Андрей читал. Он производит впечатление на всех. Российский-китайский взгляд резко различается по тональности. Со стороны России это все время предложение более и более тесных объятий. Нет, между нами нет стратегического союза. Стратегическое партнерство, да, но это такая общая форма. Мы не хотим портить отношения с Соединенными Штатами. Потом, а что, собственно, вы можете о ваших поставках? Только 1% промышленного производства и так далее. Все дальше, дальше, дальше. А вот я уже потрачу одну минуту, а после Парада Победы произошел вопрос, и скандальная история. Вы же помните, там товарищ Си, госпожа Пен, они все присутствовали там. Там, где не было ни Медведева, никаких, ни Варшава, прошли почетные, единицы подразделения трех родов войск Китая. Это беспрецедентно. Армии, флота, авиации в чужой стране. Некоторые спрашивают, вообще Парад Победы Китая, может быть?
Ну, а на трибуне были китайские союзники.
Да, почему эту замечательную картину не показать китайскому телевидению? А ее не показали, ни одного кадра. В китайской благосфере, которая менее контролирует, началась дискуссия. А почему нам не показывали Парад Победы? Конец дискуссии поставила передовая второй по величине газета Китая, Жимин Джибао, это их правда, а там еще Красная Звезда. Я боюсь, я не точно прошу, но очень влиятельная газета.
Но в Министерство обороны.
Да. Там была фантастическая фраза, которую сейчас вот анализирует российская общественность. Там было сказано, да, товарищ Си, он проводил очень важные для нашего государства переговоры с нашими северными соседями. Но это вовсе не основание, чтобы нам показывать китайской аудитории товарища Си, сидящего в компании жуликов. Точка.
Да, это впечатляюще.
Ну, на самом деле, по китайскому телевидению пару раз показывали. Я сам видел по китайскому телевидению парад Победы. Я говорю про сейчас другом. Вот если вместо России, да, я бы так сказал, может быть, такая немножко заумная фраза, да, вместо России это неопределенная самостийность. То есть дело в том, что у нас нет сейчас...
Без украинского слова не обошлось.
Да, но у нас нет сейчас какого-то места определенного. Мы мечемся сейчас. Потому что, с одной стороны...
Мы не мечемся, Путин мечется.
Ну, я имею в виду... Режим. Власть, это неважно. Вопрос заключается в том, что я согласен с Андреем. Китай не будет нашим спасителем. Я хорошо знаю Китай. Китай не будет нашим спасителем. Китайцы свои интересы ставят выше всех. И они от этого принципа не отступят никогда. Это раз. Запад, степень конфронтации с Западом нынешняя, да, она ставит нас в крайне неудобное положение, потому что она ломает всю логику предыдущих лет. И вот поэтому мы-то, в общем, не знаем, если мы уйдем к Китаю еще дальше, как возвращаться к Западу. А то, что к Западу придется возвращаться, тоже начинают понимать.
Экономика, да, действует.
Экономика,
вот
деньги.
Мы говорили о нашей экономике. А вот в ее сегодняшней модели, по существу, воровской экономики, есть ответ на очень многие и наши внешнеполитические вопросы. Вот с такой экономикой, с такой моделью экономической и политической очень трудно найти достойное место в глобальном мире сегодня.
Я, Виталий, хочу спросить, а как вы видите Россию? Вот Россия это что? Вас там любят так красиво говорить. Это типа Орда, а которой противостоит Киевская Русь, защищая Европу. Так что ли?
Ну, есть, да, есть такие люди, которые говорят об этом. Я на самом деле скажу так, что вот то, что я понимаю, да, и как бы обычные граждане, Россия, ну, на длительное время, как минимум, уже не будет не просто там братским, да, народом, а народом соседним, для вот, граждан Украины, это первое. Что будет самой России, ну, нас, мягко говоря, это не волнует по простой причине, что нам надо разобраться со своими проблемами, которых нас прекрасно понимаете. Но очень много там, начиная, опять же, как мы говорили, аннексии Крыма, да, то есть я думаю, что, по крайней мере, среди граждан это не будет забываться. И я там приведу вам пример, уже дети не играются, как раньше мы играли во времена Советского Союза, там, солдат Красной армии, фашист, да, вот российский солдат, да, и же украинский солдат. То есть в этом смысле, на самом деле, это все очень серьезно. И, безусловно, есть люди, которые, да, наверное, хотели бы, чтобы в России были очень большие проблемы и так далее, и так далее. Но, с моей точки зрения, это не решение наших проблем, поэтому я тут действительно соглашусь с мнением о том, что Россия, по большому счету, в русском языке есть очень два хороших слова – великий и большой. Так вот, Россия большая, но она почему-то решила, что она великая и ведет себя как великая. И к чему это приведет? Я думаю, вот это на самом деле большой вопрос.
Да, ну что ж, вот все-таки я бы сказал, что должно было бы волновать украинцев, какова Россия, потому что авторитарная Россия – это опасность, а демократическая – возможный партнер. Кстати, как это и было в 90-е годы. Но мы пропустили один вопрос, может быть, коротко все-таки ответить. Вот были такие комментарии сегодня о том, что Россия там рассчитывает на Венгрию, Кипр, Грецию и так далее. Вот мы с ними работаем, сказал тут сенатор Морозов. Да, мы работаем, значит, и прочее, прочее. Дали им всякие послабления. Ну, сработает ли это попытка на раскол Европы?
Это не сработает. Прежде всего, потому что в Европейском Союзе все-таки есть действительно внешняя общая политика. Это может частично послужить препятствием для введения новых, более жестких санкций. Потому что, опять же, проблема в ЕС заключается в том, что все новые решения должны приниматься только консенсусом. И действительно, если, так сказать, где-то уж сыграть по-крупному, то Кипр, даже маленький Кипр, может заблокировать такое решение. И наша ставка как раз ставится не на то, что мы расколем Европу и тому прочее, а наша ставка в работе с этими странами сейчас как раз делается на то, чтобы не допустить ужесточения санкций. Вот это наша
цель. То есть жить с тем, что есть.
Жить с тем, что есть, так сказать, да, там разрешить снова Венгрии там поставлять ряд продуктов там и так далее, Кипру мандарины, апельсины и прочее, прочее, но не менять суть вещей, потому что мы понимаем реалистически, эти страны не могут изменить внешнюю политику ЕС как структуры.
Андрей Пьянковский.
Да, что-то в мелочах, но если завтра Москва начнет наступление на Мариуполь, то все, что нам обещают лидеры Большой Семерки, они предпримут, и никакой Ципрас, никакой Орбан нам ни в чем не поможет.
Вы обратили внимание на умонастроение российской прессы? Там есть такая, что это между собойчик, что там можно было решить, бессмысленное мероприятие, это просто смешно и так далее. Андрей Андреевич, обида ведь все-таки есть?
Ну, есть, есть обида, да. Но, по-моему, это сейчас не главное. Перед российской так называемой политической элитой, мнение которое отражает пресса, стоят гораздо более серьезные проблемы, чем участие или не участие в «Большой семерке». Мне кажется, это мы уже пережили.
Ну что ж, об этих больших проблемах, я думаю, мы поговорим как-нибудь в следующий раз с тем же Андреем Пианковским и другими нашими гостями, когда поговорим о внутренней политике российской власти. Я благодарю Андрея Пианковского, Андрея Федорова и Виталия Балла, которые были с нами в эфире «Радио Свобода». Мы говорили об итогах саммита «Большой семерки» в Баварии. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.